эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! Доброе утро, Украина! Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Начинаем утренний эфир. И сегодня обсуждаем вместе с вами самые важные темы к этому понедельнику. Итак, напоминаю для наших радиослушателей. 8.35 и 13.10 – это время на Крымском полуострове. Соответственно, на материковой Украине 7.35 и 12.10 – это время наших эфиров. 549 АМ и 105.9 FM. Там можно слушать круглосуточно. Уже запущены трансляции на Ютубе и Фейсбуке. Вы можете их смотреть, комментировать. Вот они у меня передо мной тоже открыты. Я буду читать самые интересные комментарии. И, соответственно, вы можете писать нам в Твиттер для того, чтобы предлагать свои темы. И для телефонных звонков, поскольку линии открыты, для крымчан 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. И мы начинаем.
Тема дня.
Тема дня сегодня такая. Есть термин, есть такое понятие, которое называется «потемкинские деревни». Все понимают, о чем речь, да, это такое специальное явление, где показывают, что вроде все у нас вообще хорошо. Так вот, есть потемкинские деревни, а есть потемкинские общины. По крайней мере, так мы назвали эту часть нашей программы. В общем, создаются после аннексии уже отдельные национальные общины, как, например, украинская община Крыма. Как относятся оккупационные власти Крыма к самоуправлению крымско-татарского народа? Почему много раз были попытки создания крымско-татарских организаций? С какими на самом деле проблемами сталкиваются активные украинцы и активные крымские татары на полуострове? Все это обсуждаем в течение ближайших 25 минут, но сначала сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Национальные общины на территории аннексированного полуострова заявляют о поддержке кандидата в президенты Владимира Путина на предстоящих российских выборах. В частности, голосовать за Путина призывает председатель организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гритчина.
Мы ожидаем, что в Крыму станет жизнь еще лучше, потому что у нас и сейчас все достаточно стабильно, мирно, у нас нет войны, чему мы несказанно благодарны.
Гритчина также является членом организации «Молодая гвардия». Гвардия Единой России, которая якобы занимается развитием крымской молодежи. Так называемая украинская община Крыма была зарегистрирована как общественная организация в марте 2016-го. Изначально ее возглавил житель Симферопольского района Олег Усик, который к тому же был депутатом местного совета от Единой России. О намерении поддержать Путина также объявила организация Крым-Берлиги и так называемый общественный совет крымско-татарского народа. На собрании организации в Симферополе ее руководитель Сайтумер Немитулаев заявил: «Крымские татары видят свое будущее исключительно в составе России.
Каждый сегодня вступает в эту кампанию. Мы будем работать 12 часов в день, объезжать все районы, все офисы открываем. Поддержку президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Крымские татары пошли на выборы».
Немитулаев несколько лет руководил Генической районной администрацией Херсонской области. Был депутатом местного совета от партии регионов. После аннексии Крыма прокуратура объявила его в розыск по подозрению в присвоении сельскохозяйственных земель, организации поездок на антимайдан в Киев и сепаратистских призывах.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания. Итак, так называемые организации национальных меньшин, назовем их так, национальных меньшинств, крымско-татарские организации, украинские организации, которые вдруг начали резко выступать в поддержку, например, действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Вот эту деталь сейчас с вами обсуждаем, и с нами на связи сейчас Леонид Кузьмин, основатель и активист Украинского культурного центра в Крыму. Леонид, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот такая активизация перед объявленными на 18 марта выборами в Крыму и вот такая яркая демонстрация, что даже общины, которые являются национальными меньшинствами в Крыму, якобы поддерживают действующего президента. Для чего, по-вашему, это делается? И есть ли какая-то иная, там, я не знаю, деятельность украинских центров в Крыму?
Тут же надо понимать, что это все организации, которые создаются властью в Крыму, создаются для одной цели, показать стабильность. Я помню, что как хорошо живется там крымским татарам, украинцам при оккупационной власти. А с другой стороны, да, мы знаем, что само название «Украинская община Крыма» — это украденная организация при... Когда Крым полноценно находился в составе Украины, многие годы существовала украинская громада Крыма, которую возглавлял Владислав Хмеловский, и эта организация не подвергается никакой критике, она стояла всегда на проукраинских позициях. И дальше, если я видел это заявление Анастасии Гритчиной, да, там такие страшные слова, как бы представителя украинского этноса в Крыму, о том, что Украина угрожала Украина угрожала украинцам в Крыму, и Путин спас украинцев. Вот я как украинец с Крыма могу сказать, что я ни одного дня и ни одной минуты не просил Путина вводить в войска, и многие-многие тысячи украинцев тоже в Крыму не просили этого делать. По двум простым причинам. Никогда Украина не за 23 года полноценного нахождения Крыма в составе Украины не угрожала ни украинцам, ни другим этносам, которые проживают в Крыму. И с момента 2013-2014 года никто не чувствовал никакой угрозы от так называемой хунты, которая пришла к власти после революции достоинства в Украине. Поэтому это популистские заявления и...
Хорошо, а вот те украинцы, которые остались в Крыму, вот как, есть ли у вас данные, как они реагируют на возникновение вот таких организаций, существующих, как вы говорите, для демонстрации стабильности?
По-разному. Та часть Украины, украинцев, которые, особо скажем, не разбираются сегодня в политической жизни Крыма, конечно же, стараются как-то к ним присоединиться и ищут контакты с ними. Та часть, которая разбирается в том, что происходит в Крыму, конечно, никак на них не реагирует.
Никак. А можете также сказать, смотрите, есть часто звучат, не то чтобы обвинения, но, по крайней мере, фразы о том, что украинская громада, украинская община в Крыму, тоже еще до аннексии в значительной степени, условно говоря, не дорабатывала, и поэтому сейчас мы имеем ситуацию аннексированного полуострова. Насколько активной была жизнь украинской меньшины, украинского меньшинства в Крыму до аннексии?
Можно по-разному к этому относиться. Скажем так, оно было недостаточно активным и недостаточно было освещаемым действием. То есть украинская община в Крыму, это в большинстве было такое что-то, касалось людей, которых действительно это интересует. То есть это не было особо массово. Тут действительно это да. Это по сравнению даже с русской общиной Крыма или с меджлисом крымско-татарской общины, это действительно было не массовое движение.
Хорошо, и, наверное, последний к вам вопрос. Вот с одной стороны есть ситуация с Владимиром Балухом, у которого всего-навсего был украинский флаг, и теперь, судебные преследования. А с другой стороны показывают вот таких послушных или выступающих за стабильность украинцев. Как вам кажется, куда это движение приведет, и там будет ли оно жить или закончится сразу там с выборами в России?
Нет, конечно, не закончится, потому что это все план большой программы ассимиляции населения, особенно украинцев. То есть там же, кроме украинской общины Крыма, они создали ассамблею славянских народов. То есть сегодня туда входит русская община, белорусская община, украинская община. Вот, и вместе они там проводят разные мероприятия. То есть там же не стоит программа защиты конкретно интересов украинского народа, проживающего в Крыму, а создание вот такого вот славянского единства, что все мы братья славяне, часть великого русского народа, только вот есть белорусы, украинцы. То есть программа стоит просто размытие этнических границ между этими народами, и все.
Хорошо.
То есть, создание такого малоросса.
Создание малоросса. Вот точно уже последний к вам вопрос. Были школы, в которых велось преподавание на украинском? Их было в Крыму мало, но они существовали. Преподавание самого украинского языка, украинской истории, литературы и так далее. Сейчас, насколько мне известно, все это дело, ну, свернулось, по крайней мере, на территории Крыма. Как те украинцы, представители украинской общины, которые там остаются, ну, находят, я не знаю, учат детей, учат они их дистанционно, поддерживают ли связи с материковой Украиной?
Ну, смотрите, мы в прошлом году занимались этим вопросом, в 2017 году. Я направлял запросы в органы действующей власти в Крыму. Вот. И, конечно же, все выглядит очень печально с изучением украинского языка. То есть там, если говорить про Крым, про Симферополь, то из там больше чем 40 школ всего изучают украинский язык 365 детей во всем Симферополе. То есть, ну, вот, а, по-моему, 11 классов, надо просто посмотреть еще раз, не помню уже точно. Вот, и с, вот, ну, представляете, объем. А что касается тех классов, то большинство из них просто переведены на русский язык обучения, которые были на украинском языке обучения. Вот. А люди, которые хотят, да, изучать и знать украинский язык, они, конечно же, учатся дистанционно. А многие поступают в украинские школы на подконтрольной территории для того, чтобы получать документы украинского образца. И, конечно же, они интересуются программами, которые сегодня существуют, такими как «Крым-Украина» для поступления в ВУЗа, про изменениями сдачи ЗНО, конечно же, это интересуется. В том числе находят учителей, которые могут еще заниматься репетиторством по украинскому языку, по украинской литературе, по истории, и готовятся к поступлению на материк.
Спасибо огромное за ваше мнение. Леонид Кузьмин, основатель и активист Украинского культурного центра, был с нами на связи. Обсуждаем сейчас так называемые национальные общины, которые все вдруг резко выступают в Крыму в поддержку действующего президента Владимира Путина. Пытаемся разобраться, насколько это настоящие общественные движения и народные движения, или это больше похоже на то, что называлось «потемкинскими деревнями», как мы и назвали этот блок эфира «Потемкинские общины». У нас есть еще одно включение. Заир Смедляев, глава Центра избиркома Курултая крымско-татарского народа, с нами на связи. Заир, здравствуйте.
Доброе утро.
О, связь вроде нормальная. Скажите, я знаю точно, что постоянно пытались, ну, были попытки создания каких-то альтернативных меджлису, да, или, скажем, альтернативных даже, ну, вот той демократической системе крымско-татарского народа, которая есть Курултай, например, создать свои подконтрольные крымско-татарские организации. Насколько много в них людей сейчас?
Ну, я скажу, что эти псевдо-крымско-татарские организации, они существуют. Это политические военнопленные и коллаборанты из крымско-татар. Но эти организации, они, например, не являются крымско-татарскими ни по сути, ни по содержанию, ни по их действиям. Ну, там есть такая Крым-Берлигай, например, она состоит там где-то из спортсменов, где-то еще из чего-то. И очень много, например, Красногорск, Костенгар, там вообще представители не крымских татар, таких других регионов. Об этом можно посмотреть на их сайте, на их странице в Фейсбуке. Есть другое движение Крым, там еще люди. Ну, по полтора человека там есть, которым хорошо живет сейчас, которые не замечают тех репрессий, которые происходят, но они не замечают уничтожение крымско-татарского языка, крымско-татарской культуры, крымско-татарского культурного наследия. И вот это тот план, который
предлагает нас народ. Так, Заир, я прошу прощения, у нас очень плохо вас слышно. Я сейчас попрошу моих коллег перенабрать вас, да, вдруг связь окажется чуть получше, потому что я действительно слышу вас через слово. Для радиослушателей, которым тоже сложно было в это все прислушиваться, Заир Смедляев, глава Центра избиркома Курултая крымско-татарского народа, сказал о том, что есть ряд организаций, которые создаются, в них в основном, по его словам, участвуют коллаборанты или люди, которым сейчас комфортно в Крыму, но это организации, опять же его процитирую, в которых по полтора человека. А у нас на связи Евгения Горюнова, крымский историк и политолог. Здравствуйте, Евгения.
Доброе утро.
О, здесь связь прекрасная. Скажите, пожалуйста, вот эта идея с созданием ручных, я бы даже так их назвал, национальных движений на территории Крыма, причем эти все движения ярко выступают в поддержку действующего президента России Владимира Путина. Насколько массово это движение, насколько можно в него вовлекать людей и к чему оно приведет?
Ну, о массовости судить, наверное, сложно, не зная реальных цифр. Но судя по тому, судя по картинке, которую демонстрируют, наверное, оно не такое массовое, как хотелось бы россиянам, как хотелось бы власти российской прежде всего. Поэтому действительно это больше такая, это показательное выступление. То есть создаются специально вот эти национальные объединения, которые демонстрируют, что это очень нужно для российской власти. Это очень необходимо сегодня демонстрировать всеобщую, всенародную поддержку Владимиру Путину прежде всего, то есть в ходе предстоящих президентских выборов показывают, что абсолютно все национальности Крыма за Путина. И это особенно важно для России в том контексте, что сегодня появляется не только Украина об этом говорит, но уже и в Европейском парламенте, и в Организации Объединенных Наций говорится о том, что в Крыму нарушаются права людей, нарушаются права украинцев, нарушаются права крымских татар. И, собственно говоря, эти общины как раз и показывают, что ничего подобного, ничего никто не нарушает, что все прекрасно, что все очень любят Путина, и все будут за него, безусловно, голосовать, выражая ему свою поддержку. Вот отсюда и письма соответствующие, подметные, да, в поддержку, которые пишутся, и сборы подписей, и выступления всевозможные на телеэкранах. То есть все это такая красивая картинка, демонстрирующая единство, любовь, ну и всенародную поддержку в адрес России и ее действующего и будущего президента.
Хорошо, вот мы говорили с Леонидом Кузьминым, который основатель и активист Украинского культурного центра в Крыму, и он говорит, что действительно есть, ну, есть ощущение, да, есть результаты недоработки, например, украинских организаций, которые в Крыму существовали, да, украинская община, которая существовала там до аннексии. Вы согласны с тем, что там была недоработка, и как раз украинская община, ну, скажем так, в основном.
Ну, наверное, да, потому что Крым как украинцы ощущали себя в Крыму, украинцы считались в Крыму титульной нацией, поэтому, наверное, им не нужно было прилагать больше усилий, допустим, чем крымским татарам, для того, чтобы быть едиными, для того, чтобы проводить определенную деятельность, направленную, да, на защиту интересов Украины, прежде всего, в Крыму. Поэтому, возможно, и были определенные недоработки, связанные вот именно с этим. Но мне кажется, что дело тут не в том, что кто-то дорабатывал, кто-то не дорабатывал. Просто по результатам аннексии сегодня, наверное, все эти недоработки остались уже в прошлом. Сегодня нужно говорить о том, что делать для того, чтобы возвращать Крым, а не искать виновных, кто не доработал, кто переработал, соответственно, и смотреть на сегодняшнюю ситуацию для того, чтобы ее изменить.
Хорошо. Вопрос к вам. Как вы считаете, вот эти организации, которые сейчас, украинская организация, украинская община в Крыму, крымско-татарские организации, подконтрольные Кремлю тоже, вот их заявления в поддержку действующей российской власти, они могут сыграть на международной арене, что вот действительно нет у нас никаких притеснений? Или это история для внутреннего потребления в основном?
Вы правы, это история для внутреннего потребления. На международной арене больше верят тем фактам преследований, тем судебным процессам, которые происходят, чем вот подобным выступлением некоторых активистов, которые рассказывают о том, что в Крыму все прекрасно. А вряд ли в Европейском парламенте или на заседании Генеральной Ассамблеи ООН будут смотреть на эти картинки, явно постановочные картинки, и говорить о том, что в Крыму нет никаких проблем, и все, что говорят правозащитники, допустим, украинские, прежде всего и крымские правозащитники, и адвокаты, о том, что в Крыму происходит массовое преследование. Я думаю, что эта картинка необходимая России для внутреннего пользования, и, безусловно, сейчас Россия уже на внешний мир в плане вот как раз защиты прав человека работает не особо активно, она просто показывает скорее своему населению, что все хорошо, для того, особенно это актуально перед выборами. Что будет после выборов, это уже совсем другая история, и там посмотрим.
Посмотрим, что будет. Останьтесь, пожалуйста, на линии. С нами сейчас еще на связи Заир Смедляев, глава Центра избиркома Курултая крымско-татарского народа. Была плохая связь. Заир, давайте попробуем еще раз. Здравствуйте. Слышно ли меня?
Да, доброе утро.
О, вот теперь уже получше, да, связь просто лучше стала. Когда в прошлый раз мы с вами созвонились, вы сказали, что организации, так называемые крымско-татарские, созданные в Крыму сейчас, это организации, в которых, я так расслышал, по 1,5 человека, и настоящей поддержки среди крымско-татарского народа они не имеют. Но мы же видим, что есть большое количество, в том числе задержаний, судов, а там в один день было под 80 судов, в основном против крымских татар, да, это одна часть. А другая часть, что вот, оказывается, есть какие-то крымские татары, которые поддерживают то, что сейчас происходит на территории Крыма. Как внутри народа это все происходит? То есть вот одновременное сознание, что вот тут есть такие же наши условно родственники, да, ну или представители одного с нами народа, но вот они другое мнение высказывают.
Ну, народ нормально ориентируется в этой ситуации, народ прекрасно видит, кто какую позицию занял, кто рассказывает о том, как хорошо живется народу, хотя народу живется плохо, а он свои личные ощущения и впечатления где-то пристроил, кто-то своего сына, где-то кто-то нашел себе теплое место, и ради этого, когда закрывает глаза на уничтожение и самого народа, и на уничтожение его культуры и языка, ну, это тоже люди видят. Сегодня ярким примером, вот помимо тех этих массовых задержаний, арестов, обысков и судов, есть другой факт, когда вообще уничтожается крымско-татарское материальное культурное наследие. Это то, что должно было быть стать, скажем, достоянием международного сообщества, ЮНЕСКО, должно были в памятник включить этот ханский сарай, ханскую мечеть. Сегодня ее идет уничтожение, а эти лицемеры рассказывают, что там все идет в рамках, так говорится, в рамках положенного, в рамках нормы. Точно так же, когда людям не дают даже свободно посещать мечети сейчас. Вот я смотрю, что происходит в Китае по отношению к уйгурам. Это вот эта перспектива, то, что придет к нам, когда пятничные проповеди будут писать сотрудники силовых структур, а имамы будут просто это оглашать. То есть кругом идет давление, уничтожение всего крымско-татарского. И если эти люди молчат об этом, если они думают, что в свое время подарили какую-то мифическую колыбель, сегодня рассказывают, что им уже хорошо, ну, народ разбирается.
Народ разбирается, хорошо. А вот, да, последний, наверное, к вам вопрос. Обычно крымские татары, ну вот я давно наблюдаю за ходом избирательных кампаний, еще там с начала 2000-х, например, да, и крымские татары голосовали не так, в основном, как голосовали, например, остальные жители Крыма. Напомню, что там всегда была такая яркая проукраинская позиция у крымско-татарского народа. Есть ли понимание, будут ли крымские татары принимать участие в выборах 18 марта, и, скажем, а если нет, то не обернется ли это еще новыми проблемами?
Ну, в любом случае, иди ты на выборы, голосуй ты за ту кандидатуру, которую они обозначили, голосуй за другую. Результат будет одинаковый, потому что это политика государства российского была, уничтожение крымско-татарского народа. Потом эта политика повторилась во времена Советского Союза. Сейчас она повторяется уже в новых реалиях. Поэтому крымские татары в большинстве своем просто не пойдут на эти выборы, понимая всю бесперспективность этой затеи. Вынуждены люди, те, которые работают там в бюджетной сфере, где-то еще что-то, ну, какая-то часть, конечно, примет участие в выборах, но большинство крымских татар не будут участвовать. в этом шоу.
Большинство крымских татар не будет участвовать в этом шоу. Спасибо огромное, Заир Смедляев, глава Центра избиркома Курултая крымско-татарского народа. И у нас еще на связи есть Евгения Горюнова. Насколько я помню, как вы считаете, вот украинское население, этническое украинское население Крыма будет как-то активно участвовать в выборах 18 марта?
Но опять-таки, здесь все зависит от того, насколько комфортно живется украинцам в Крыму. То есть те, которые нашли себе теплое место, представители, конечно, украинской общины, они однозначно пойдут на выборы под эфирами телекамер, возможно, там в веночках, даже соответствующей атрибутикой. А, безусловно, те, которые находятся в совсем ином положении, те, которые страдают от российского присутствия, они на выборы, скорее всего, не пойдут. Но если не будет определенных каких-то, да, если эти люди не работают в тех структурах, которые будут их принуждать.
Которые их принуждают. Спасибо огромное. Евгения Горюнова, крымский историк и политолог, была с нами на связи, а мы с вами услышимся в